Казанского, Екатеринбургского, других университетов. При этом каждый факультет тоже может иметь свою философию, но уже в рамках университетской, как его части. И там есть связки. Важные, а есть неважные. Философия отдельного факультета по качеству может превосходить университетскую. Но учитывать детали университетской и наоборот. То есть философия – это тоже свобода воли. Мало кто знает, что в древности выражением свободы воли была философия, любовь к мудрости. А еще точнее, не любовь к мудрости, потому что ка отсутствовала, а синтез любви и мудрости. На бритве Оккама. Слева любовь, справа мудрость. В синтезе, исполняя волю отца на бритве, мы вырабатываем собственную философию. Если в скобках добавить воли, это будет совершенно правильно. Поэтому любая тёпа и любая воля отца, о какой бы мы ни заявляли, опирается на философию. И когда мы хотим познать дух, и в древности, когда мы познавали дух, вырабатывалась вначале философия, а потом познавался дух. Вспомните, в начале Иисуса 40 дней мучили в пустыне, он боролся с сатаной, ну так там описывается. До этого он прошел подготовку ученика у великого плотника, потом лет 20 с чем-то где-то скитался, то есть продолжал. Ну, скитаться ученик великого плотника, я думаю, просто так не может. Но где-то проходил подготовку. Подготовку не только теоретическую, не только учился, это бред. Он работал, в том числе и в социуме, то есть занимал соответствующие рабочие должности, так скажем. Не будем вдаваться в историю, некоторым понравится, некоторым нет. И только когда он выработал философию пути, после пустыни, после проверок, на любовь и мудрость, он пришел к Крестителю, и тот, крестя его, причем, заметьте, не он сам себя крестил, а через внешнее. То есть настоящая индивидуальность проявляется как внешне. Вот с одной стороны, он уже был мастером. Его признали, кстати, это в 13 лет, поэтому священники храма, центрального храма иудея, его уже слушали. Говорит, плотник, сын плотник. Это знаменитая фраза о 13-летнем мальчике. То есть он уже тогда признавался мастером. Но он как мастер через внешнее пришел к крестителю, тот его покрестил не его взглядами философскими, а через внешнее, которое на тот момент существовало, смог синтезировать бритву Оккама. И только тогда спустилось то, что мы называем сейчас Святым Духом. Я бы сказал, духом вообще как таковым. Ибо его философия созрела. В последующем наша наука и светские взгляды утратили древний смысл. Но могу вам, восстанавливая его, и он будет важен для 31 дома Фа, сообщить, что только когда у человека есть философия, дух к нему испускается и в нем закрепляется. Неважно, как вы это назовете, философия жизни, философия творчества, философия семьи, философия там ученичества, любой философии. Главное, чтобы философия как стиль деятельности сохранялась. А уж прикладное ее значение, в чем вы ее видите, это уже ваш вопрос. Вот это и есть свобода воли. Куда приложить философию? Но свобода воли, если вернуться к ней, начинается с накопленной воли Отца внутри вас, на основе той философии, которую вы исповедуете. Поэтому, начиная курс семинара Теофа сейчас, я начал, в принципе, говорить и практическим языком о единицах, накопленных от отца, и философским. И некоторые сразу так раз или потерялись, или растворились. И интересно, и непонятно, зачем. А затем, что без философии вы глубоко волю отца не проявите, и без философии дух у вас не закрепится. А так как дух и воля отца в предыдущую эпоху были главными, то философия была вершиной развития ученика. Именно поэтому мы видим так много греческих мыслителей, философов, ну, в общем, средники и в предыдущие века, и они все упорно себя называли философами. Но если внимательно посмотреть в историю и пообщаться с владыками, то мы узнаем, что большинство из них, как философов, было учениками. Это что Геродот, что Платон, что Аристотель, который выдвинул свою философию, но учеником остался. Что Ньютон в средние века сделал свою физику, свою классическую физическую философию, но при этом был мастером одной из лож, внешне, а внутренне сохранял ученичество у одного из владык. И так далее. То есть любой ученик прошлого всегда стремился не просто к философству, а к философскому обозначению той воли и духа, которым он владел. Отсюда в Ветхом Завете, в современном мусульманстве и в некоторых видах религий, в том числе буддийских, есть такое положение о пророках, когда каждый пророк несет свою весть от отца. Нашим светским языком это можно сказать, когда он сам философствует, вырабатывает философию. И с одной стороны что-то слышит от отца, а что-то потом объясняет. Потому что кроме ведической традиции, да, знаменитого эпоса Махабхараты, были еще упанишады, комментарии к ним. А комментарии создавались кем? Ну, понятно, брахманами, жрецами, неправда. Если взять древности, то пророками и философами. Только на той территории они назывались своим территориальным языком. В Греции их просто бы назвали философами. Поэтому в Ветхом Завете были комментарии к священным текстам. И поэтому ученые современные, с одной стороны, складывают Ветхий Завет, говорят, там вот то-то, а с другой стороны, находят там массу противоречий всяких. Потому что каждый философ или каждый пророк по-своему комментировал священные тексты с одной стороны. И в чем-то они в Ветхом Завете совпадают, в чем-то нет. А с другой стороны, каждый настоящий философ, становясь пророком, получал какие-то свои слова отца, как говорили свое откровение. Ну, извините, в рамках того, что он уже имел, и чуть дальше, что он мог. То есть чуть больше его возможностей. Почему чуть больше возможностей? Моисей, получая откровение, видел горящий куст. Для метагалактики он был кустом, но горящий куст на планете означал только костер. А куст-то не сгорел. Это-то больше, что имел Моисей, увидеть огонь Бога, но не смочь к нему прикоснуться. Или вспомним ту же мусульманскую суру, и праведник войдет в огонь и попадет к Аллаху, а неправедник не сможет войти в огонь и к Аллаху. И перед Аллахом предстоять не будет. Ну, где он окажется? Ну, понятно. В местах придержащих. В аду, даже по-мусульмански. Вот такая важная вещь, о которой забывают все и вся, является философия и воля отца. И свобода воли опирается на ту философию, которую вы исповедуете. Когда человек говорит, что я свободен, и у меня есть свобода воли, он забывает одну простую истину. А на основе какой философии ты свободен? То, что для женщин Востока, естественно, носить, ну, по-нашему, чадру, или хиджаб, да, там, для нас это неестественно. Это разные выражения свободы воли. То, что в 30-е годы предыдущего столетия в Узбекистане было естественно иметь две жены, это уже Сталин правил, то вот так вот. И узбечки удивлялись, как это одна жена в семье. Такого невозможно в традициях. Советский Узбекистан. На всякий случай. Это осталось в истории. То, что для них свободно, естественно, для других, живущих рядом с советским Узбекистаном, было неестественно. И это не только мусульманские традиции, это были обычаи того народа.